Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор.
По поводу помощи, тут меня несколько обескуражило то, что сообщил владыка Илларион в своей еженедельной программе на «Россия-24», когда его спросили по поводу готовящейся встречи Папы Римского и Патриарха Кирилла. Понятно, что это еще такой процесс, который будет длиться и длиться, но меня удивила сама формулировка, когда его спросили, где планируется провести встречу. Он сказал, что, скорее всего, на Ближнем Востоке, потому что выбирался регион, который больше всего нуждается в помощи. И тут я как-то оторопела, потому что, по-моему, мы знаем этот регион, который больше всего нуждается в помощи.
Ну, я думаю, что здесь я видел это тоже в цитатах, но мне кажется, что надо там смотреть, во-первых, контекст программы, во-вторых, понятно, что вот подготовка встречи, и это же никто не скрывает, она ведется очень давно. И понятно, что владыка имел в виду, что этот регион обсуждался там не в марте, не в феврале, а он обсуждается уже довольно длительное время. Вот я думаю, что об этом шла речь, да, что, ну, вы помните, что первая встреча, которая в 16 году, там был вопрос о некой нейтральной территории и так далее, хотя тема была понятна, это преследование христиан, и тоже обсуждались разные варианты, вот. Но вот в итоге была выбрана Гавана по целому ряду причин. А сейчас, вот когда уже некое продолжительное время ведется обсуждение этой встречи, я не хотел бы тут в детали углубляться, потому что это зона ответственности вот отдела внешних церковных связей, которую митрополит Илларион возглавляет, и он, собственно, довольно подробно рассказал, но я думаю, что он вот именно об этом шла речь, да, что вот эти там месяцы, на протяжении которых ведется подготовка, вот возникала один из вариантов.
А как вам кажется, в такие моменты, когда ситуация за один день на мировом уровне меняется иногда кардинально, несколько раз, стоит ли главам церквей встречаться и что-то обсуждать? Не подождать ли, пока все-таки какой-то баланс будет достигнут, и ситуация не будет меняться со скоростью калейдоскопа каждый день?
Ну, я тут все-таки считаю, что дело советников и помощников советовать и помогать, а дело лиц, которые собираются встречаться, принимать решения. Поэтому я думаю, что они определятся, да, нужно ли это делать сейчас, или это нужно делать потом, или это нужно делать немедленно. Я просто помню, как вот, скажем, говоря о первой встрече 16-го года, патриарх сказал, что в какой-то момент для него стало совершенно очевидно, что вот такая встреча должна произойти, несмотря на все сложности, на весь контекст, вот эту историю всю, на готовившихся встреч и там, может быть, какие-то отрицательный какой-то опыт. Вот он понимал, что нужно над этим всем подняться и встретиться именно сейчас, вот уже не откладывая. Вот. Поэтому я думаю, что здесь все-таки, что бы ни предлагали люди, которые все это готовят, и они могут советовать. И, наверное, хорошо, чтобы были какие-то разные, в этом смысл, так сказать, да, помощников и советников, которые разные там варианты могут обсуждать, предлагать, но люди сами примут решение. Вот я думаю, так, поскольку это их встреча.
Прошлая встреча была, как Марина упомянула, связана с, как мы говорим, преследованием христиан в Сирии, вообще в том регионе. Сейчас, понятно, повестка дня вокруг Украины сосредоточена, и не получается ли так, что, в общем, двум лидерам крупнейших христианских конфессий, в общем-то, приходится встречаться именно по каким-то военным поводам, что вот в мирное время не дает достаточных оснований для того, чтобы два лидера встретились.
Ну, это ведь не совсем так, потому что, если вы вспомните документ, который был подписан по результатам Гаванской встречи, то там много разных тем. Единственное, что здесь надо сказать, что эта встреча, гаванская, я имею в виду, она не проходила в рамках двусторонней повестки. Да, это так, это надо признать, что у нас есть, я имею в виду, есть, собственно, набор тем в двусторонних отношениях русской церкви и римо-католической. И вот встреча, она происходила, не проходила не по этой тематике, а действительно вот поводом к этой встрече была ситуация с христианами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и содержанием этой встречи во многом тоже были эти проблемы. Но там обсуждались и традиционные ценности, да, и тема отношения к молодежи и так далее. То есть там был все-таки набор тем, далеко не только связанных с какими-то политическими и прочими конфликтами. Вот. Но а то, что они подстегивают, да, как это принято говорить, служат катализаторами для таких, ну, это да, тут, в общем, это просто факт, это реалии такие сегодня. Я здесь не вижу чего-то из ряда вон выходящего такого.
Владимир Романович, вот в самом конце марта издательство «Просвещение» представило новый учебник «Основы религиозной культуры и светской этики» для младших классов. И когда эта презентация была, вот как раз было сказано, что весь этот курс способствует расширению кругозора школьников и воспитанию порядочного человека и достойного гражданина и патриота, который любит свою родину, свое отечество и свой край, который готов служить отечеству и заботиться о старших и младших, стремиться к познанию истине, творчеству и созиданию. Вот это очень все красиво, все через запятую. Я когда это читала, я думаю, вот последнее время мы с удивительным постоянством от разных людей в телевизоре и в всевозможных каналах слышим призывы «давайте уже сформулируем некую идеологию». Я как человек, у которого полжизни прошло в Советском Союзе, от этого слова вздрагиваю, это уже какая-то родовая травма. Кроме того, я не очень понимаю, когда все начинает сыпаться в одну кучу. Вот все, что тут через запятую перечислено как достоинство этого нового учебника, наводит меня на смутное подозрение, что вот на самом деле учебник не выполнит какой-то основной своей функции. Один учебник не может научить всему на свете. Более того, воспитание, которое тут через запятую прописано, оно, в общем-то, функция и семьи, и церкви, и общества, и школы во всем ее многообразии, то есть это не может сделать одна маленькая книжка. Что тут позитивного в этом новом учебнике и какие подводные камни могут встретиться?
Ну, совершенно точный и справедливый вопрос или вопросы. Ну, я бы сказал так, что, к сожалению, а может, не к сожалению, может, это такая вот просто часть нашей реальности, что учебная программа или там презентация учебного пособия, она должна быть выполнена, сделана по своим законам и на своем языке. Я вот сейчас вернулся к чтению курса «Введение в русскую культуру и в русскую идентичность для иностранных студентов». Я его не читал, ну, лет 14-15 где-то. И сейчас вот произошло возвращение, а поскольку много чего поменялось и требования к учебным программам, мне надо было писать учебную программу. Вот. И там есть, ну, просто вот, условно говоря, клеточки, которые ты должен заполнить. Чему научатся студенты, да, вот все это. И все это, конечно, пишется очень мучительно. И, честно скажу, поскольку я вот много лет не читал этот курс, то я даже ее сейчас не вполне выполняю, эту программу. Вот у меня он небольшой такой, там 8 лекций, и я сейчас вот в среду прочитал 5-ю лекцию, но успел только обсудить 4 темы вместо 5. Да, просто я даже не выполняю эту программу. Вот, поэтому первое, я бы сказал, что каким бы, может быть, немножко корявыми нам не казались вот эти описания, да, учебников или программ, и курс, и учебник могут казаться очень интересными. Да, то есть давайте не будем судить в данном случае вот по этой одежке такой бюрократической, да, или, как я не знаю, там, административно-бюрократической, о содержании. Я, к сожалению, вот не могу сказать про учебник, может быть, там есть какие-то недостатки, как, наверное, в любом тексте при желании может найти, но, может быть, он как раз такой вот издательство хорошее, и авторы, насколько я понимаю, соответствующие. Но Здесь, конечно, очень многое зависит от учебника. Ну, то, что невозможно научить, ну, ведь как, взять, если любую программу, то, мне кажется, мы там что-то подобное найдем, где предполагается, что этот учебник или этот учебный курс, вот он в итоге там научит, да, учащийся в конце должен. Ну, вот такие сейчас стандарты. И, кстати сказать, это, может быть, за то, за что во многом критикуют современную бюрократию. Вы же наверняка много раз слышали, когда и школьные учителя, и мы, вузовские несчастные преподы, стонем от того количества бумажек, которые мы можем заполнять. Мы должны, простите, заполнять. Я вот помню первый раз, когда у нас ввели много лет назад вот первые такие анкеты, где ты должен там выставлять за активность студентов оценки. Ну, ладно, у тебя там мастер-класс там какой-нибудь, где там 5-8 человек. Ладно, семинар, где 20. А когда вот лекционный курс, у меня 150 человек, я должен проставить им активность на занятиях. Слава богу, как-то это быстро поняли, и какие-то графы в определенных случаях, ну, позволялось не заполнять. Но это, знаете, тут такая... Ну, как-то есть, знаете, условно говоря, если я вот еще такой приведу вам пример. Я, поскольку у меня первая пара, вот сейчас во вторник, в среду, она в 9 начинается, я приезжаю к 8 и готовлюсь к лекции. И заходит все время уборщица, как раз в это же время убирает нашу кафедру. И у них тоже есть такие листочки, где я должен написать, что вот я, значит, фамилия у меня такая-то, оценка от 1 до 5, я должен поставить, чуть-чуть ли там невежливость в обращении, да, я должен поставить оценку на уборку. Ну, как бы, как сказать, вот я там ставлю, конечно, пятерки всегда, но не потому, что... Ну, то есть, я не знаю, как, да, ну, понятно, то есть, условно говоря, есть вот то, как она убрала комнату и сделала свою работу, есть вот эта оценка, которую... Кому зачем нужна, не очень до конца понятно, хотя вроде бы все положено, да, так вот должно быть. Ну, в общем, вот я не знаю, насколько это уместная здесь аналогия, но вот как-то мне это вспомнилось сейчас.
Мне почему эта тема показалась такой достаточно важной, потому что очень много раз в день я слышу слово «патриотизм», я не очень понимаю, что подразумевается под ним, да. То есть не всегда понимаю. И я уже совсем не понимаю, почему основы православной культуры ассоциируются именно с этим словом. Поскольку если мы будем все-таки исходить из Евангелия, то мы, наверное, будем говорить о чем-то совсем другом. Я не говорю, что православная культура отрицает патриотизм, но это не синонимы.
Равно как и Евангелие не отрицает.
Это не синонимы отнюдь. Если уж мы говорим об этой самой пресловутой православной культуре, то давайте тогда о ней будем рассказывать детям. О патриотизме, наверное, на уроках истории, может быть. Я не знаю, как.
Ну, и тут вот возвращаясь, собственно, да, к еще одному важному измерению, вот вопрос, который прозвучал, да, вот про слово «идеология», я, в общем, понимаю, и тоже какие-то вещи помню очень хорошо из детства, там, из юности, но я, вот, честно говоря, как-то научился не бояться слова «идеология», и мы когда-то, да, Марин, беседовали, да, помните, у нас была большая такая беседа для РИА Новости на эту тему, я все-таки, понимая весь тот негатив, который есть у нас по отношению к этому слову, и он связан с советским опытом, но вообще вот можно вспомнить досоветский там опыт, осмысление, это вот мне очень нравится, ну, у Ключевского есть фраза о том, что я не знаю общества без идей, само по себе общество – это уже идея, да, вот если идеологию в этом смысле рассматривать, или то, что Мамардашвили называл клеем социальных процессов, да, идеология, как, да, вот где-то, наверное, вслед, ну, просто хронологически, как минимум, вслед за Ключевским, то понятно, что общество идея какая-то должна быть, и она в любом случае будет складываться. И то, что мы, ну, неизбежно эти идеи каким-то образом будут сформулированы, да, и то, что, может быть, вот нынешний там кризис идентичности, это тоже проблема, может быть, отсутствия там внятной идеи, там, не знаю, правильной идеи, как угодно. Это тоже, в общем, нельзя сбрасывать со счетов. Что касается патриотизма, вот это тема, которую легко критиковать, но вот я, скажем, в той же Парсуне очень часто людям задают этот вопрос в теме «любовь», да, вот есть любовь, вот любовь к родне, вот что это для вас? И, в общем, люди даже... Ну, вполне разделяющий вот то, что вы сейчас сказали, и я думаю, любой здравомыслящий человек, он, ну, скажет, что не нужно эту тему, там, как, в общем-то, любую другую, формализовывать, там, забюрократизировать и прочее. Но вот как-то так взять, предложить альтернативу небюрократическую. Вот, ну, в лучшем случае вспоминается Пушкин.
Ну почему еще Лермонтов?
Ну, еще Лермонтов,
люблю,
да.
Люблю Россию, но странную любовь. Да, но не победит ее рассудок
уже,
мой.
Это уже позиция, так сказать. А вот любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И вроде все удовлетворяются, когда как красиво, совсем не бюрократично. А вот это что значит? Понимаете, вот если так вот дальше с настойчивостью достойного лучшего примера сказать, так-так-так, а вот, ну, вот вы спрятались за Пушкина, а что такое к родному пепелищу любовь? И вроде как, ну, это же понятно, без, так сказать, без объяснений, а вот непонятно без объяснений, да? И поэтому тут вот, знаете, возникает же вопрос, а как? Я помню, кстати, я в свое время студентов-первокурсников своих, студенток, точнее, потому что студентов там было мало, он был один, по-моему, в этой группе, остальные были там 7 или 6 девчонок, я попросил их вот оценить с их высоты их первого курса вот уроки патриотического воспитания в школе. Но это как часто водится, я получил 7, там, не помню, 7, 8, 6 совершенно разных ответов. Вот от того, что это были самые ненужные, бессмысленные занятия, до того, что как здорово, да, мы там ставили какие-то спектакли на тему Великой Отечественной войны и прочее. Причем я думаю, что проблема не только в том, что действительно в разных школах, они, естественно, все были из разных школ, по-разному все это было устроено, но в том числе и каким-то одним и тем же или похожим вещам, просто разные дети относились по-разному. Это связано с тем, а что в семье на эту тему говорилось, и так далее, и так далее. Это, конечно, наверное, вот сам отвечая на поставленный уже сейчас мной вопрос, наверное, есть такие темы вроде бы подразумеваемые, но сложно уловимые или сложно формулируемые, без вот, если пытаешься их сформулировать вне каких-то, ну, формальных вещей. А насчет того, что вера, конечно, тоже я согласен, что если основа православной культуры, мы говорим здесь о основах, собственно, православной культуры, то это не может быть главной темой. С другой стороны, очевидно, что мы же говорим здесь, напомню вам, что этот модуль выстроен по основам традиционных религий России. Поэтому здесь как минимум подразумевается этот национальный момент, да, и, собственно, идея-то была в том, что несмотря на то, что у нас разные, и отдавая, естественно, должное и уважение разным религиям, мы все-таки говорим о неком едином таком нравственном поле, да, и все-таки те ценности, которые должны у человека, как предполагается, с помощью в том числе этого предмета как-то вот проясниться там в голове, да, должны быть сформулированы, они должны находиться где-то вот в общем поле. И это, конечно, поле вот такой родной культуры в целом, да, и тут уже мы в шаге от патриотизма находимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот еще один аспект той темы, о которой мы сейчас говорим. Я встречал такое видение этой ситуации, что, смотрите, вот есть по социальным опросам не очень большой процент сравнительно со всем населением страны, допустим, если мы только про Россию говорим, людей по-настоящему церковных. Ну, сколько это там, 10% по каким-то оптимистическим цифрам, кто-то говорит меньше, то есть людей, которые регулярно приступают к таинствам, живут церковной жизнью. Для них, надо полагать, Евангелие действительно книга про вот... Это не книга, это опыт жизни, где вера и вопросы, зачем я живу и как мне быть христианином, они первичны. Все остальное, патриотизм национальный, оно как бы вот прорастает вокруг, но не является центральным. А для большинства населения, скажем так, национальное предшествует религиозному. И русский поэтому православный, лозунг звучит. И это и среди чиновников чувствуется и есть. И вроде как, поскольку этих людей численно больше, это претендует на то, чтобы быть нормой. И никак не проблематизируется. Вот что тут должна или может делать церковь? Есть для вас эта тема как некая проблема?
Есть как проблема, как задача, можно здесь договариваться о терминах. Но это проблема не только сегодняшнего дня и не только русской культуры. Это вообще проблема, ну, христианской культуры как таковой. Да? Потому что вот мы, можно встретить там еще более такую формулировку жесткую, что там Евангелие не прочитано русской культурой, русским православием. А каким прочитано? Вот у нас есть вот такая особенность, да, вы сказали, что там отождествление с какими-то национальными составляющими. Понятно, почему, Да? А, скажем, ну, сразу вспоминается Петерим Сорокин. По воскресеньям пуританин верит в Бога, в остальные дни в фондовую биржу. Да? Что немецкой культурой там, или еще какой-то там английской прочитано, американской культурой прочитано Евангелие. Да? То есть мы говорим в странах... То есть парадокс, это парадокс христианской культуры в том, что, с одной стороны, мы совершенно ответственно заявляем, что национальные культуры, и не только национальные, до того, как стали складываться национальные культуры, но вот глобально культурологически, делая большие культурологические обобщения, мы говорим о том, что основанием любой культуры является религия. Да? Поэтому вот индуистская культура в Индии, там, да, даосская культура и конфуцианская в Китае, и вот европейская культура, она христианская. Это незыблемый, непреложный факт, да, потому что все здания культуры, оно покоится вот на этих системе там, взглядов, ценностей и ориентиров, которые несет с собой религия, с одной стороны. С другой стороны, давайте мы возьмем европейскую христианскую культуру и попытаемся посмотреть, насколько она в каждый момент своего существования соответствовала евангельским идеалам. Мы такого момента не найдем. Просто никогда. Да? Мы всегда увидим, что вот здесь вот это не так, здесь вот... И никакого золотого века, включая там апостольскую эпоху, ну, не было его. Ну, не было, и все. И поэтому здесь вот, ну, это, мне кажется, если это рассматривать как парадокс, как антиномию, давайте так рассматривать. Но оно неизбежно. Вообще, мне кажется, вот я когда-то это сам сформулировал и для себя, и где-то более удачно видел это, ну, у ряда таких серьезных, точно более серьезных, чем я, наблюдателей за жизнью исследователей, но тезис, который я определяю как вот Евангелие, постепенно раскрывающееся в истории человечества, да, и, может быть, даже не линейно, а вот с разными там, с подъемами и падениями. Вот. Но поэтому я не вижу здесь никакой уникальности применительно к русской культуре. Вот у нее такие особенности. Кстати сказать, это ведь отождествление. А русский, значит, православный, оно тоже не такое простое, да, и оно тоже, его не стоит однозначно прочитывать как, ну, то, что здесь национальное начинает доминировать, да, здесь национальное отождествляется с религиозным в том смысле, в котором это религиозное понималось, да, ну, вот там английское слово peasant не происходит от слова христианин, а русское крестьянин происходит, но это же какие-то вот знаковые вещи для культуры, да, на них опасно строить, может быть, какие-то большие обобщения, но тем не менее, да, и это тоже никуда, так сказать, из песни слов не выбросишь, ну, вот.
Ну, может быть...
Многозначительно заметил он.
Может быть, не только вы об этом склонны порассуждать, потому что, судя по тому, что в 20-х числах мая будет 30-е международное образовательное чтение под заголовком, скажем так, к 350-летию со дня рождения Петра I «Секулярный мир и религиозность». Так что прямо вот все в тему.
Да, да. Я как раз, кстати сказать, вот пару недель назад вот говорил про Петра. У меня лекция отдельная была вот в рамках курса, это «Введение в русскую культуру» про Петра. Вот, ну и какие-то вещи, вот, может быть, заново там формулировал о том, что является главным результатом петровской, ну, реформ петровских там и прочего. А начинал я, кстати, с Евгения Онегина эту лекцию о Петре.
И что является главным результатом?
Ну, собственно, коль скоро я начинал с Евгения Онегина, то, наверное, понятно. Вот я сказал, что если мы в Евгении Онегине четко видим две России уже, да, вот, то все это, собственно, почему я вспомнил Евгения Онегина, говоря о Петре, потому что началось это, конечно, вот, ну, или так вот зримо стало утверждаться именно Петром, да, когда образовалось две России. Кстати сказать, ну, мысль такая понятная, не моя и давняя, но я подумал, что вот как раз 17-й год это была попытка, конечно, совершенно на другом уровне, но вернуться к одной России.
Но вернулись.
Да, да, не дай бог таких попыток, но именно к одной. Да.
А ваши студенты знают Евгения Онегина? Это иностранцы ведь?
Это иностранцы. Понимаете, у меня очень разные иностранцы, от жителей ближнего зарубежья до каких-то там ребят из...
Жителей дальнего зарубежья.
До жителей дальнего зарубежья, да, тут очень правильно. Поэтому кто-то знает, кто-то нет, но они, поскольку все-таки заканчивают бакалавриат, это четвертый курс, то все равно у них были какие-то курсы русские. То есть они точно знают, что был такой Пушкин, и был у него такой Евгений Онегин, а вот знание текста, но думаю, что, конечно, уже далеко не все. Тут, видите, нам впору задавать вопрос, а знают ли наши студенты Евгения Онегина. Поэтому тут с иностранцев тут взятки гладкие.
Так я поэтому спрашиваю, интересно, вдруг там они все читали?
Нет.
Не знаю, есть ли поэтический перевод Евгения Онегина.
Не все.
Существует ли он?
Оперу могли послушать.
Ну, а вот этот самый-то наш дорогой американский...
Джулиан Ловенфельд?
Да, он разве не переводил Евгения Онегина, нет?
Я не помню, может быть, надо уточнить. Да. А про оперу у нас вот очень любят в эфире, в программе у нас Дмитрий Петрович Бак рассказывает, когда с кем-то он общался, его собеседница была уверена, что, значит, вот опера точно передает сюжет Онегина, и что в конце, значит, Татьяна упустила свой шанс быть с Онегиным, так странно, вот, и осталась ни с чем, и он остался ни с чем, вот, и Дмитрий Петрович говорит, ну, представьте, какая была бы пошлость, если бы Пушкин написал бы слова Татьяны были «Я вас люблю, к чему лукавить, жду вас вечером в саду». Не мог так Пушкин закончить свой роман.
Да, он любит это, да.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, за то, что мы сумели вернуться в студию «Радио Вера» после длительного периода записи дистанционно. Ну, может быть, у нас эти записи будут продолжаться, все зависит от ситуации, в которой мы будем оказываться. В любом случае, было радостно вас увидеть и услышать в стенах студии «Радио Вера». Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Программу вели Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».